Здравствуйте, я Марина Ким. Это «Новый мир» и его информационный контур, вернее, информационный фронт. Почему так? Посмотрите это видео и решите сами.
Ковид распространился по планете за 2 месяца. Думаете, быстро? Доказано, что скорость распространения слухов в интернете подобна скорости заражения гриппом. Так что если у вас нет насморка, это не значит, что вы не заражены. Сегодня самая опасная зараза – это информация. Ковровые бомбардировки фейками, дроны сбрасывают дезинформацию, танки стреляют бронебойными сообщениями. А каждую минуту просматривается 3,5 миллиарда видео в интернете, отправляется 210 миллиардов имейлов и миллиарды сообщений в WhatsApp. Будьте бдительны, вы можете не интересоваться войной, она интересуется вами. Если в эту минуту вы смотрите этот ролик, вы в деле.
Такое короткое вступление, да, это, опять же, анимационным языком мы пытаемся объяснить примерно вот в какой ситуации мы находимся. Мы живем вверх информационных технологий, и мы считаем, что технологии развиваются для того, чтобы нам было удобно, чтобы мы утром зашли, посмотрели погоду, что-то заказали, да, и нам кажется, что это все так вот быстро. На самом деле мы живем еще и во время ожесточенного противостояния информационного, да, и вот этот информационный контур вокруг нашей планеты, вокруг нового мира, это еще и такое поле борьбы, поле битвы, и все мы в нем участники. Если мы более детально посмотрим еще раз на это поле битвы, сейчас ребята нам покажут, мы в нашем программе много делаем графики, потому что, ну, вот это все можно только изобразить пока анимационно, да, и то, что происходит сейчас, и то, что будет происходить потом. Вот если мы говорим, что мы живем сегодня на одной планете, но на ней, как бы, она разделена на 2 мира. Есть западный мир, есть новый мир, который складывается, ну, что называется, в противовес Западу. Между ними проходит линия фронта. Она проходит, грубо говоря, вот по голове каждого человека. Прямо вот в эту секунду за ваши мозги идет интенсивная информационная война. Правильно же, Андрей? Западная, причем армия, сейчас больше находится в стадии наступа, наступления, известным, да, языком. А остальной мир, ну, фактически в такой очень жесткой обороне. Ну, если говорить о поле боя, то мы видим авиацию, которая бомбит нас фейками, мы видим, как дроны забрасывают нас дезинформацией, танки сообщениями бронебойными различными. Вот эти арт-расчеты, которые заряжены различными шоу, передачами, телепередачами, радиопередачами, программами, кибервойска, которые обеспечивают нам своеобразную такую РЭП, радиоэлектронную защиту, да, а вот все эти снаряды разного калибра, если там проводить аналогию с настоящей войной, то это и 76-й, и 152-й, и 203-й калибр. Все эти снаряды, они начинены той информацией, которая вот работает как средство массового поражения. Очень серьезная мысль. У нас вот Андрей, который не поехал в Екатеринбург, потому что счел, что вот эта тема очень важна сегодня, и нужно о ней поговорить. Андрей, вы также оцениваете сегодня вот поле информационной борьбы. Я еще только хочу обратить ваше внимание на одну цитату. Маршал Маклюэн, да, социолог написан. Вот действительно человек, который, наверное, одним из первых оценил эффект от информационных войн, медиа-войн. Вот он прям так и называет. Третья мировая война будет информационной партизанской войной, где нет различия между военными и гражданскими лицами. Участвуем мы все, и мы поэтому и назвали нашу программу сегодня «Третья информационная твоя». То есть это практически третья мировая информационная война. Согласны с этим?
Ну, совершенно верно. Как только люди научились технологиями быть в курсе тех событий, свидетелями которых они не являются, мы все находимся в некой виртуальности, и на которую можно влиять. То есть большая часть информации, мы не знаем, случилась она на самом деле или нет. И Запад просто исторически очень много внимания этому уделял. И сейчас мы находимся в ситуации, когда на нас все это обрушивается. Мы, наверное, как-то больше сейчас защищаемся, но это, скажем так, особенность такой войны, она в первую очередь в том, что нет понятия, где война, а где нет, где просто информация. Вот, то есть, скажем так, когда войска оказывают сопротивление друг другу, мы точно знаем, вот там линия фронта, вот люди, они там, соответственно, ведут войну, а война здесь, она подмешивается, скажем так, в общий наш информационный фон, на фоне совершенно событий, которые, казалось бы, с войной непосредственно не связаны, но могут формировать усталость людей, определенное разочарование, ну, просто от жизни, от событий, у людей можно отобрать веру в будущее, можно ее внушить.
Андрей, а давайте придем к примеру вот в историческом разрезе, такие очень короткий экскурс, да, когда такое информационное противостояние приводило к краху государства. Наверное, это то, чего вообще мы потенциально боимся, да, что у нас отберут суверенитет, государственность, нашу систему ценностей. Вот если там, не знаю, начинаем, ну, 20 век берем, там, какие примеры приходят к вам на ум? В принципе, даже есть небольшая подсказка на таймлине, да, информационный крах. Вот Российская империя, 17-й год. Можно же сказать, что это было вот в 20 веке одна из иллюстраций, да?
Ну, совершенно верно. Там просто информационные войны проводились, скажем так, с одной стороны тяжелее, потому что не было таких информационных каналов связи, но с другой стороны более как бы безответней, потому что нельзя было на это также повлиять. То есть информацию распространил, и народ очень сильно в это верил. То есть я думаю, что самый типичный пример, это, конечно, наверное, 91-й год, когда было сформировано такое информационное поле, где мы, ну, скажем так, потеряли достаточно много и территорий, наверное, возможностей. То есть, если 17-й год мы потеряли большую часть элиты, наверное, ремесленников, производственников, которых потом пришлось восстанавливать через кровь и боль в рамках нашей большой войны. Вот. А 91-й год, потеря территорий, потеря перспектив, часть людей лишилась того, что они верили. То есть я помню прекрасно, когда я рос в Советском Союзе, я точно знал, что хорошо, что плохо. Я знал, что нужно делать, я знал, какое у меня будет будущее. 91-й год лишил это всех всего и сформировал, ну, такой достаточно тяжелый по восприятию для людей мир. Вот. 9-й год на Украине, 14-й год на Украине. Ну, я думаю, что это все следствие именно вот этого, такой, скажем так, мощного информационного канала для того, чтобы последствия, так скажем так, достаточно мощную державу, которая в состоянии сформировать ментальное противодействие формируемому капитализму Запада, ну, как это говорили раньше, чтобы ее разрушить, разделить на кусочки, превратить в зависимые экономические страны, ресурсные страны, производственные страны и так далее. То есть мы это наблюдаем с 91 года. И сейчас, мне кажется, это как раз...
Какой этап сейчас?
Вот мы сейчас, ну, я думаю, что сейчас
это интенсивный этап?
Нет, я думаю, сейчас у нас идет консолидация. То есть я думаю, что маски сброшены, мы перестали играть в эти игры. Ну, мне, как человеку, родившемуся в Советском Союзе, это приятно, потому что я вот эти маски не сильно любил всегда. Вот. И мы, соответственно, совершенно открыто заявляем о своих интересах. Там люди заявляют о своих интересах. И я думаю, что на этом пути мы все действуем немножко в своих интересах эффективнее.
Но вот, тем не менее, сейчас мы находимся все-таки в таком прединтенсивном этапе. Да? Это еще не горячий этап информационной войны.
Ну, сейчас мы, скажем так, больше защищаемся и пытаемся понять, то есть отрадно видеть, что мы пытаемся все-таки не оголтело как-то применять инструменты, а пытаемся понять, где мы можем наиболее эффективно действовать. Ну, то есть вот я не понаслышке по роду своей профессии знаю, каким образом это происходит. Вот мы говорим о том, что действительно стоимость изготовления контента, она такая достаточно емкая, достаточно тяжелая, но современные технологии, они существенным образом могут снизить планку выпуска контента. То есть скоро контент можно будет, ну, я так аккуратно скажу, формировать, описывая его на естественном языке.
И если контент скоро можно будет делать бесплатно, то вот Алексей сейчас вот прям вот улыбаясь, предвосхищает такое светлое будущее, когда Институту развития интернета даже не нужно будет давать никаких средств для того, чтобы развивать контент в нашей стране. Мы сейчас вернемся к этому вопросу. Я очень хочу передать слово в Петербург. У нас на связи Джамар Фазылович Алиев, который написал книгу про гибридные войны. И вот, Джамар Фазылович, мне очень интересно ваша оценка, в какой стадии информационной войны находимся мы сейчас как страна, да, и какая-то ближайшая перспектива, когда ключевая битва, к какому году готовится?
Да, добрый вечер. Ну, слушайте, информационная война на сегодняшний момент времени, в меру нашего понимания, она не самостоятельная, она является компонентом вот всей поляны гибридных войн, и правильно было сказано, что там вовлечены экономические, финансовые, меры воздействия психологического свойства. И, в общем, информационная война на сегодняшний момент времени является скорее, вот в текущем моменте, скорее таким, знаете, способом поддержки тех или иных целей, способом формирования профилей поведения и какой-то такой разновидностью, скажем, вот как раньше перед большой битвой выходили богатыри, били себя кулаками в грудь. Вот мы где-то здесь находимся на сегодняшний момент времени, потому что основная поляна все-таки будет экономической, политэкономической. И на сегодняшний день мы имеем состояние, в котором огромное количество концепций проверяется на их чувствительность. Является ли это осознанным, или это просто в связи с тем, что на рынке существует большое количество таких, знаете, любителей или полупрофессионалов, это вопрос философский. Я полностью согласен с тем, что мы пока находимся в фазе обороны, но у меня есть большие сомнения, что мы когда-либо перейдем в фазу активной атаки. Ну, во-первых, это не совсем наше, а во-вторых, здесь нужно понимать, что атакуют обычно колонизаторы, захватчики, а это, в общем, не вполне наша идеология. Поэтому сказать о том, что нас ждет какой-то день апокалипсиса, когда вот случится что-то совсем-совсем такое, знаете, ужасное, я бы на сегодняшний момент времени так, ну, так бы не стал говорить.
А вот когда может быть решающая все-таки битва? Какой-то год, какая-то перспектива? Но в 91-м году тоже не все оценивали, что все ужасно, и сейчас вот-вот и рухнет. Вот по вашим оценкам, у вас много исследований социологических на эту тему проводится?
Да. Ну, Марина, я думаю, что горизонт перехода в высокорисковую стадию – это 2-3 года. Потому что на сегодняшний день уже более или менее я вот поддерживаю оценку о том, что маски сброшены. Они сброшены, конечно, не до конца. И будет еще некая такая попытка удержаться за инфраструктурные разницы. Возможно, будет некоторое количество таких, знаете, пробросов, связанных с достижением компромиссов, к чему, в общем, я отношусь очень настороженно. Но на горизонте 2-3 года уже просто не хватит ресурса защитного. Я имею в виду традиционного защитного ресурса. И придется быть открытыми, откровенными. Ведь сейчас уже ситуация дошла до атаки на ценности. А это такая, знаете, противная вещь. Она приводит к последствиям труднопрогнозируемым. Поэтому, ну, что можно еще сказать? Практически большинство информационных потоков на сегодняшний день уже себя исчерпали. Я имею в виду, что их новизна уже никого особо не удивляет. Ну, уже так это люди машут рукой, люди изначально воспринимали информацию с доверием, а сегодня скорее уже воспринимается информация о том, что опять что-то не то сказали. Поэтому восприятие потребует, то есть вот отсутствие остроты восприятия, вернее то, что она затупиться на каком-то горизонте, приведет к необходимости более серьезных хирургических вмешательств. Поэтому, ну, скорее 2-3 года у нас еще есть таких для того, чтобы осознаться и самонастроиться. А потом придется заявлять целеполагание и уже проявлять активные формы защиты интересов.
Очень интересно, мы про формы защиты еще поговорим чуть позже. Вот давайте немного вот эту сторону разберем. Средства, да, которыми ведется эта информационная война. Но самое распространенное средство, которое все даже наши дети знают, это слово «фейк». Вот слово «фейк», оно вот уже навязло, да, на губах. И тем не менее, вот даже я взрослый человек, профессиональный человек, я иногда порой не могу отличить фейк от реальной настоящей информации. И мы в целом живем сейчас в таком вот информационном мире, когда... Ну вот важно не что случилось, а важно, что сказали об этом, как сказали и где. А у нас есть, ну, я прошу прощения за такое слово, но ветеран информационных войн тоже на связи. Это Дмитрий Юрьевич, вот его более известный как Гоблин, тоже Петербург. Дмитрий Юрьевич, добрый вечер. Спасибо большое, что вы с нами сегодня в этом обсуждении. Вот вы, что называется, можете отличить фейк от нефейка. И, может быть, вот из вашей боевой истории, какие самые яркие случаи, когда вы или разоблачали фейки, да, вот поделитесь своим боевым опытом.
Ну, это удается далеко не всегда. То есть интернет как таковой, это в первую очередь высокотехнологичная система распространения слухов. Именно слухов, не новостей. Поскольку все это давно переформатировалось, есть серьезные издания, в серьезных изданиях есть люди, которые занимаются так называемым факт-чекингом, не могут публиковать всякую дурь. А есть так называемые блогеры, которые заняты только тем, что всякую дурь и публикуют. А общественное сознание перекошено, потому что вот эти вот куплены государством, и они неправду говорят, а вот это честные люди, и им мы, безусловно, верим. Ну, на мой взгляд, это вот древний там показательный случай был, когда в Крым, в городе Крымск случилось наводнение, ну и там понеслось. 4000 человек утопло, о, посмотрите, журнал регистрации в местном морге, там 4000 какой-то. Ничего, что он с 61-го года этот журнал, и 4000 накопилось, а не за один день. А вот открыли это, кстати, на «Эхе Москвы», я помню, вещали, а там открыли шлюзы на плотине, и вот поэтому все смыло. А там отводили воду от дачи известно кого. Нет, дача с другой стороны холма. А, ну тогда от дачи патриарха. А, не, не патриарха, ну тогда, значит, мимо нефтеналивных этих терминалов воду сливали. Ну, выглядит все это настолько дико, а люди верят, безусловно верят. И уже тогда возник вопрос, а где, собственно говоря, у государства специальные бригады, которые освещают, например, различные чрезвычайные ситуации. И это касается не только чрезвычайных ситуаций, потому что на месте наводнения, пожара и прочего немедленно должна быть прибыть бригада специалистов, которая через интернет круглосуточно вещает. Вот представители власти, вот представители правоохранительных органов, вот спецслужбы, все отчитываются, делаем то-то, 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 то-то. Если этого не делать, ну, все это попадет вот в руки таких странных граждан. Потом был пожар в Кемерово, когда люди в кинотеатре сгорели, там еще страшнее было, то есть там просто и без затей. Вот вы на площади стоите, а в это время ваших родственников, чтобы вам не показывать, вот в лесу рубят экскаваторами и закапывают. Это зачем вы такое говорите? И почему? Это, честно говоря, с моей точки зрения, это уголовная статья сразу. А как это вы такое позволяете? Хорошо, даже если человек такое сказал, а почему он за это не отвечает? А что вы их там пожурили, этих малолетних дурачков, позвали на телевидение? Ой, вам не стыдно, что вы такое говорили? Ой, стыдно. И на этом заканчивается. Так нельзя. Должен быть жесточайший пример. Ну, а касается западных СМИ, западные СМИ, они вещают на свои страны, они не про нас, по большей части. Все голоса Америки и прочие от нас давно изгнаны, их у нас нет. У них это имеет тысячелетние традиции, еще гражданин с известным именем меценат правильно освещал победы Марка Антония на море, которых не было, а у него все было. Нанимал Вергилиев, дабы обосновать происхождение римлян от троянцев. Ну, а самый яркий пример, на мой взгляд, был, это во время Советско-финляндской войны. Вот там наглядно было. Вот финская пропаганда, которая вещает на Финляндию. Здесь мы разбили полк русских, здесь мы сожгли танковый батальон, здесь мы убили вот этих, тут убили вот тех. Полные газеты, фотографии горящей советской техники, замерзших трупов и прочее. Финал. Подписываем капитуляцию в Выборге. Там финское общество так от этого обалдело, что многие до сих пор в себя прийти не могут. Как же так? Мы же только что всех побеждали. Я боюсь, что этих граждан ждет, вот в нашем случае, жесточайшее похмелье, вот охмуренных вот этими вот пропагандистскими приемами. Ну а что до нас? А мы, по-моему, не можем на Запад вещать. Там нам все перекрыто. Нам бы вот с самими собой разобраться. Ну, тут в телевизоре, на мой взгляд, у нас все хорошо. Я телевизор смотрю, там все правильно делают. В интернете гораздо хуже. А вся молодежь у нас, например, в интернете сидит и думает несколько не так, как хотелось бы.
Так вот, вот самое страшное, что у троянской пропаганды, у римлян не было социальных сетей. Потому что сейчас, вот то, что вы говорите, какие-то каналы информации через телевидение, даже интернет, что-то можно отрегулировать, а вот социальные сети, ты с ними не справишься никак. Ну как, если тебе, если друг другу там наши дети, наши жены, наши мужья пересылают друг другу сообщения. Как это контролировать?
Ну, есть известный тезис. Не можешь победить – возглавь. То есть должны быть свои лидеры общественного мнения, ну, вменяемые люди, которые правильную повестку условно продвигают, в том числе и среди молодежных лидеров. Если таковых нет, и ситуация, например, получается, как когда-то, не так давно в Белоруссии было, когда в телевизоре все хорошо, а два каких-то барбоса сидят в Польше и под руководством кураторов из ЦРУ, давай-ка здесь в Минске выйдет 20 тысяч человек и пойдет вот туда и сделает вот это, а противопоставить этому нечего, потому что это вот у тамошних детей вот такие кумиры, это нехта, ну так надо следить за такими вещами. Кумиры должны быть свои собственные, которые любят родную страну, которые желают ей добра, которые хотят чего-то хорошего, и таким образом эту самую молодежь организуют. Если этого нет, то вместо нас никто этого не сделает.
Спасибо большое. Ну вот мы часто обращаемся к кинематографу. Да? Есть такой не чужой для России человек Сноуден с нерусской фамилией. И есть, собственно, фильм, который описывает его существование еще в бытность, когда он работал на АНБ. Давайте вот посмотрим, послушаем, что ему его кураторы и инструкторы говорили, согласно этому фильму, об способах ведения информационной войны.
Линия фронта в мировой войне против терроризма не в Ираке с Афганистаном. Она здесь. В Лондоне, Берлине, Стамбуле. Любой сервер, канал связи – это наше сегодняшнее поле боя. Отсиживаться в траншеях, треская сухой паёк под огнем, уже не требуется. Но зато новое 11 сентября будет виной вашего поколения.
Смысл в том, что окоп – это действительно не то место, где происходит настоящая война. Настоящая война идет за умы людей, за серверы, за количество просмотров, лайков. Если вот говорить о другой американской фамилии Стоун, это пресс-секретарь компании Meta. Вот необычное сообщение такое недавно, да, они сделали, которое, честно говоря, меня вот просто в шок повергло. Энди Стоун, пресс-секретарь компании Meta. Мы временно сделали исключение для форм политического выражения, которые обычно нарушают наши правила. То есть вроде бы как бы всегда было нельзя, а теперь можно. И теперь можно что делать? Теперь можно себе позволять во всех продуктах холдинга Meta агрессивные высказывания вроде «смерть российским оккупантам». Вот представьте себе, что целый пресс-секретарь огромной этой метавселенной, огромной компании делает такое заявление. Вот у нас Алексей Гриславский представляет широкие коридоры трафика, так скажем, интернет-трафика в нашей стране. Мне кажется, что в нашей стране не позволяется вот такая история в соцсетях. У нас много соцсетей, и ВК, Одноклассники, и у нас есть способы контролировать проявление вот таких вещей. Да? Это просто, на мой взгляд, это экстремизм. На мой взгляд, это открытый призыв убивать конкретно русских людей. Алексей, как ты к этому относишься?
Марин, собственно говоря, тут даже относиться не надо. Это заявление и, собственно, и было квалифицировано Генпрокуратурой как экстремизм. Напомню, что на основании именно этих заявлений и Facebook, Instagram и другая продукция компании Meta были запрещены на территории Российской Федерации. Проблема в другом, на мой взгляд, в том, что они-то воюют не по правилам, то есть меняют правила по ходу процесса и делают это совершенно спокойно, свободно и не видят в этом ничего зазорного. И если Meta говорит, что, вы знаете, у нас были такие правила, но теперь для русских мы сделаем исключение, и так будет, и это станет правилом, то Россия почему-то всегда старается воевать по правилам. Да, нам как-то неудобно делать по-другому.
Кем написаны эти правила, по которым Россия пытается воевать?
А в том-то и дело, что это правило некого такой fair play, да, то есть это попытка соревноваться, если уж на поле боя, то на поле боя, если в информационке, то да. Продолжая ваши аналогии с, скажем, со снарядом, танком или чем-то еще, вы остановились на легком вооружении. Давайте перейдем к тяжелому вооружению, например. Что такое Netflix? Это атомная подводная лодка, которая подплыла и, не то чтобы стреляет, но она как бы угрожает. Даже я бы сказал, скорее это авианосец с полным набором вертолетов, самолетов и десантного состава, который стоит в километре от берега и показывает, Добрый день. Вы не расслабляйтесь. Наш вертолет прилетит и расскажет вам, как правильно.
То есть даже на дистанции угрожает.
И в виде контента, который Netflix или другие любые компании, ну, название условное, вот они, пожалуйста, самые популярные компании, каждая из них производит очень много подобного продукта. Короткого, длинного, среднего. Что такое сериалы на Netflix? Что такое музыка, да, и entertainment в принципе? Это все информационный сигнал, информационный посыл, который завоевывает сердца, мозги и души людей, наших сограждан, наших соотечественных детей, потому что взрослого человека сложно сбить с толку, а ребенка как раз легко. Покажите ему мультики с Свинку Пеппу, скажем так, с другими героями, и он будет относиться к этому нормально, если не произойдет корректировки. Поэтому мне кажется, что на самом деле контент вот в его тяжелой форме, а еще если дальше пойти и говорить о там, баллистических ядерных ракетах, или что у нас там самое серьезное, лазер из космоса, там какие-то такие Гиперзвук. Вещи, то это такие вещи, как iPhone, операционные системы и все то, в чем мы на самом деле с вами находимся. Потому
мы находимся
что
в информационном
против
обществе.
Этого у нас нет ответа, да, понимаете? А мы все находимся внутри системы Apple и Google в нашем телефоне, который де-факто контролируется какой-нибудь компанией, допустим, Palantir, который получает туда все данные. Я предполагаю, я не знаю до конца, потому что никто это никогда не раскроет, но это же очень несложно. Таким образом, даже и воевать не надо, надо просто посмотреть. Поэтому я вот с коллегой согласен, что...
То есть надо просто сдаться. Так вот, по этому раскладу нужно поднять
смотрите,
руки вверх и сдаться.
Ситуация непростая. Я как раз с коллегой согласен, что информационная война в текущем моменте это настолько лайт, это такая очень легкая форма, где нам периодически прилетает какой-то дрон или забегает диверсионная группа и просто показывает, как могло бы быть, а никакие тяжелые формы еще не начались. Я вам скажу про один конкретный момент. Вы сами в своем вопросе сначала его упомянули. Все сложнее отличить фейк от нефейка. Настоящую информацию от ненастоящей. Но человек пока держится. Он пока еще примерно смутно чувствует подвох. Даже когда ему звонят мошенники и говорят, что у вас там происходит движение по счетам. Или когда он видит ролик или какое-то сообщение в социальных сетях, все равно возникает ощущение подвоха. Не у всех. Да, но у большинства людей, кто живет в информационном обществе, возникает. Так вот, когда технологии, а это уже будет довольно скоро, начнут делать так, чтобы мы не могли это отличить, когда дипфейк человека будет такой же дипфейк, когда вы будете смотреть видео, не знаю, с популярным человеком, и вы не сможете отличить, это настоящее видео или не настоящее. Даже если он сам напишет не настоящее про него, как про Трампа, его сотрут из соцсетей и выложат про него видео. Понимаете, вот этот момент, он будет переломным. Это и есть информационная война. Это умышленное использование такого рода инструментов против человека. А сейчас это просто обмен какими-то уколами из серии «Ну, мы вам сказали это, а вы нам сказали вот это». Пока это лайт.
Ну, мы про системы ПВО, которые будут сбивать вражеские ракеты, мы еще поговорим в следующей части. Я сейчас хотела бы тоже вот на связи Николай Вавилов, да, он знает все про то, как... большая кибердержава и вообще густонаселенная страна Китай, как там обстоят дела с информационной войной, со способом, вообще как бы на самом деле, как там построено информационное общество, Коль, вот, наверное, вот об этом сейчас.
Да, Марина, вот здесь абсолютно было сказано такой тезис верный, что Россия во многом не готова была к информационной войне, не на уровне операционных систем, не на уровне там, собственных соцсетей и так далее и тому подобное. А вот Китай действительно оказался готов. И почему? Вот мецената, да, упомянули, вот он жил где-то в начале нашей эры, а есть такой избитый достаточно уже товарищ, правда, ему приписывают разные странные высказывания, которые он не говорил, но это точно он говорил, это Суньцзы, 6 век до нашей эры, 2500 лет назад, он говорил, что надо высылать своих шпионов, которые бы сеяли бы раздор, внутри государства, рассказывали бы слухи плохие. То есть вообще вот в этой информационной войне ничего особо нового нет. То есть она существовала, но они их как минимум уже на уровне стратегии писали 2500 лет. И возможно поэтому назад, возможно поэтому китайцы раньше всех приступили к созданию закрытого, ну, во всяком случае, так кажется, что он закрыт, интернета. Программа «Золотой щит» была запущена аналогом МВД, Министерства общественной безопасности в Китае, в начале нулевых годов, когда в России еще только-только появился Яндекс, и не все даже и ВКонтакте еще не было и так далее. Она предполагает систему контроля мониторинга вредоносного контента. В это же время китайцы запустили собственные видеохостинги. У них несколько крупных аналогов YouTube, которые полностью контент производятся внутри Китая. Собственно говоря, вы все знаете, что такое TikTok. Это детище этого информационного гиганта, который создал Китай. То есть в отличие от нас...
Миллиард человек в мире TikTok. У нас просто табличка, да, ты ее не видишь. WeChat на четвертом месте по самым популярным соцсетям.
Да, собственный мессенджер, собственный WhatsApp, WeChat, собственный Facebook, Weibo, собственные видеохостинги. Это, ну, я не буду сейчас перечислять их, несколько штук. Там уже, и даже я уже не все знаю, их очень много. То есть вот эта история. Там фильтруется полностью контент. Отношение к вредоносному контенту типа Фейсбука, типа, значит, мы все знаем, что это закрыто, мы не знаем специфики правового, да, вот этого закрытия контента, как это произошло. Они не закрыли никаким законом. То есть у них Facebook как будто бы разрешенная в Китае организация, но просто ты туда не можешь зайти, туда понижен трафик. То есть никакой вот там ВТО или какие-то специальные, значит, международные организации не могут им предъявить за нарушение вот этих вот историй, да. Это вот на первый взгляд кажется, что китайцы, вот они защищены. На самом деле там есть дыры, у любого, по сути дела, жителя крупного города есть VPN. Он может VPN воспользоваться, зайти на Facebook. То есть все, кому нужно, эти слухи они узнают. Но общая широкая общественность, значит, доступа не имеет. Вот здесь вот, конечно, у нас постоянно приводят этот пример китайский. Иногда бездумно приводят примеры китайского, значит, великого фаервола. Но тем не менее, вот он есть и действует. Борьба со слухами жесточайшая. То есть возникает какой-то политический, внутриполитический дестабилизирующий скандал. Возникает какая-то проблема внешнеполитическая. Сразу же идет цензурирование интернета тотальное. То есть вы там не найдете просто, у меня же там была там скандал условно, да, значит, теннисистка играла в теннис с членом Политбюро, возможно, не только, ее вымороли очень
быстро. Не только в теннис, да?
И здесь мы к очень интересной истории подходим. А вот представьте, что начнется вот прорыв этого фаервола. Как вот Китай сможет справиться или нет? У него есть вот это у граждан некий иммунитет к этой информации? Я думаю, что нет. И это будет очень опасное состояние для китайских граждан в случае вот такого прорыва. Мы к очень интересной мысли подходим. Действительно, маршал Маклюин очень интересную вещь сказал про Третью мировую войну. Вот С появлением интернета, фактически информационная война, это оружие, оно стало действительно оружием массового поражения. То есть сродни биологическому оружию. И самое интересное, что действительно мы все являемся некими борцами в этой борьбе. Кто-то побольше, вот как я там блогер, да, 160 там, тысяч у меня подписчиков в Телеграме, кто-то поменьше индивидуально в комментарии ходит и так далее. То есть это реально оружие массового поражения. И наша проблема в том, что мы не осознаем это как оружие массового поражения. И тут очень интересная аналогия с биологической войной. Чем вирус летальнее, тем менее он вирулентнее. Что это значит? Если как завтра Bloomberg начнет писать фейки, что, например, там, не знаю, умер Си Цзиньпин, например, да? Да, это очень сильно ударит по всем, значит, мировым там, показателям акций и начнет какая-то дестабилизация крупная в мире. Но потом просто Bloomberg верифицирует как фейковая новость и фейковое агентство. Да? И все, перестанут просто ему верить, его выключат и так далее. То есть вот здесь вот это очень интересная история. Например, то, что я вижу, реальные последствия информационной войны. В обществе растет тревожность. Казалось бы, ну, тревожность, мало ли там, тревожность – это же не руки лишиться или ноги, но люди в тревожности, они сильно понижаются их когнитивные возможности думать, производить, значит, работать, решать какие-то сложные задачи, развиваться и так далее. То есть вот этот феномен не изучен, реально информационного воздействия, как воздействие биологического оружия. И здесь вот действительно у нас как бы есть что поговорить, а что обсудить. Но действительно это сродни появлению ядерной бомбы, появлению интернета. И наша проблема в России, что мы не понимаем, что это ядерная бомба. Не все, мы здесь собравшиеся, хорошо все это прекрасно понимаем, но большинство у нас не понимает, что интернет – это реальность, которая существует неким образом одновременно воздействует на всю нашу жизнь. Как я думаю, что можно было бы это решить? И, скорее всего, в Китае уже это решают. Доступ в интернет должен быть полностью верифицирован. Интернет должен быть приравнен к реальной жизни. И с реальными наказаниями, с реальными, значит, верифицированным, быстрым отслеживанием, значит, самой личности пользователя и так далее, конечно, у нас произойдет перелом, и мы начнем больше информационный иммунитет иметь. Я в Китае уже полностью все верифицировано. Любой доступ человека, который выходит в интернет, он входит по паспорту. Любой. То есть это уже произошло. У нас это нет. И второй важный момент, просто вернусь к тому, что мы действуем на одной гражданской инфраструктуре с Западом. YouTube у нас один с Западом. Точнее, он принадлежит. И мы ничего не можем в ответ значит, нанести никакой удар Западу или закрыть этот YouTube, потому что это часть нашей экономики. Те же там блогеры, они вроде какие-то 300-500 долларов в месяц раньше получали в Воронеже. Для Воронежа это серьезная история. Много информации в YouTube и так далее и тому подобное. Мы часть шагов сделали. Условно, да, там мы, условно, там у нас есть свой ВКонтакте, у нас что-то там, мы телепаемся с Рутубом и так далее, но здесь какие-то должны быть асимметричные шаги, а инфраструктура у нас одна, поэтому мы бить не можем по этой инфраструктуре, мы не можем, вообще по правилам играем, мы не можем бить по этой инфраструктуре, она у нас с Западом одинаковая, вот в чем смысл.
Коль, спасибо тебе большое. Как всегда, ты, знаешь, так емко и объемно рассказал о китайском опыте и о том, как это происходит у нас в стране. Вот пока, я не знаю, видишь ты или нет, у нас, пока ты рассуждал, нашу студию обнесли великим китайским фаерволом. Вот у нас по всем стенам появилась эта великая китайская стена. Это, наверное, такая проекция в будущее, что грозит нам, как пользователям интернета, да, действительно... Ну, есть способ регулирования, он такой больше силовой, он законодательный. И мне очень понравилась твоя мысль о том, что влияние информации, оно такое даже физиологическое, да, на физиологическом уровне происходит. И вот, Андрей, вы тут тоже, вот, мне кажется, что много исследований, и вы читаете там об этом лекцию, да, как можно повлиять с помощью информации на сознание, физиологию человека?
Ну, в целом информация, она не виртуальна, она, вот как было правильно сказано, совсем реальна. Системная подача информации под определенным соусом, которая заходит под паттерн восприятия конкретному человеку, может повлиять и на эндокринную систему его в целом. Ну, то есть можно в целом информацией влиять, прямо изменяя гормональный фон, уровень человека, а потом ему давать соответствующую информацию. Такие исследования проводятся, они проводятся системно, скажем так, и я думаю, что все это такая подготовочка к тому, чтобы системно и массово влиять на общество, когда оно еще больше погрузится в информационное поле. То есть я думаю, что сейчас-то мы, вот как правильно было сказано, сейчас информационная война такая лайтовая, мы сейчас там еще на самом деле в информационном поле там не присутствуем. То есть мы достаточно часто выходим в реальную жизнь. Потому что вот этот смартфон наш, ну то есть мы с ним там 4-5 часов, ну кто как, но в целом проводим. Остальное это время же мы смотрим друг на друга. Я думаю, что компании-то крупные пытаются погрузить нас туда побольше. Я думаю, что нас ждет дополненная реальность в полный рост, куча гаджетов на борту. Другой способ взаимодействия с информацией, когда ты уже не пошел что-то вводить и подбирать запросы правильно и видеть все результаты. А ты голосовому помощнику говоришь, дай-ка мне вот, соответственно, какой-нибудь такой контент под меня, и он тебе раз и дает. То есть мы же перестали с вами сейчас, скажем так, выбирать, какую музыку я хочу послушать. Мы просто включаем волну того, что мне нравится, и кто-то там, скажем так...
Вы говорите о том, что когда уже чипы будут внедрены в мозг, даже не чипы.
Информация подстраивается под человека. Таргетированность информации, она тут как бы тоже не новость, она подстраивается. Значит, когда мы с гаджетами работаем все больше и больше, они нас узнают очень много. И они позволяют подстраиваться не то, что там под наши... Так, скажем так, поведение в информации, что мы смотрим, что мы выбираем, как похожие люди выбирают, а прямо персонально ориентироваться на, скажем так, время, когда мы готовы эту информацию воспринять, потому что мы там устали. Ну, то есть, вот, например, у нас же у всех там куча гаджетов и так далее.
А можно я вот на секундочку перекину мостик Константину, потому что он занимается очень большими крупными гаджетами, которые расположены на уличных пространствах, да, это большие-большие медиафасады. И это современная технология, и за этим фасадом, кроме красивой картинки, даже если она в 3D, кроется еще очень интересная технология. Кость, ты можешь о ней немножко рассказать, потому что это как раз вот сюда, о том, как,
да,
насколько эти технологии нами уже владеют.
У вас
что там можно сделать?
Передача прекрасно называется «Новый мир». Так вот, за последние несколько лет в России появилась новая медиа, новая уличная медиа. Большие телевизоры вышли из квартир и поселились на крупных проспектах крупнейших городов страны. Что делают эти экраны? Они транслируют разного рода контент. Естественно, мы контролируем этот контент, как правило, это позитивный контент. Но что мы делаем дальше? Раньше, когда реклама создавалась лет 30 назад в России, ее никто не мог посчитать толком, уличная реклама. А на сегодня мы обладаем технологией, которая считает каждого человека, который по уровню сигнала телефона подходит к экрану. мы гипотетически видим этого человека.
То есть это как-то пеленгуется по телефону?
Конечно. Мы записываем MAC-адрес каждого телефона, который проходит мимо экрана. Наша технология распознает каждого человека с помощью СМИ, других СМИ. Мы собираем MAC-адреса. Эти MAC-адреса мы загружаем на любую площадку российского интернета. И нам, например, тот же Яндекс дает потом о пользователе детальную информацию.
Вот его кому интересы, надо бояться. Мы все методы Цукерберга боимся, а можно Майера бояться.
Обезличенные данные. Это обезличенные данные.
А, обезличенные данные. То есть там не будет, что это Марина Ким.
Но тот же Яндекс найдет Марину Ким у себя на площадке.
А там найдется все, как известно.
Все верно. И покажет тебе ту информацию, которая тебе интересна. Но формируем-то мы мнение на улицах. Ты проходишь, смотришь на большом экране, воспринимаешь информацию, во-первых, позитивно. Потому что этот новый вид медиа, он воспринимается позитивно. Ты же не можешь его переключить. Он вписан в архитектуру города. Ты идешь, едешь в машине, и ты сам того не понимая, цепляешься за эту информацию. А дальше мы находим вас в интернете и дорабатываем по каждому интересам.
С ума сойти. Ну вот я, честно говоря, не знала до конца эту технологию. Вот это же об этом,
ну,
да?
Ну, это совершенно так. Мы слишком открыты для технологий, слишком открыты для информации. В школе не учат информационной гигиене. Учат руки мыть. Как, соответственно, там бациллы разных боятся, но информационной гигиене мы не учим, а надо. Базовым, как бы, вещам. Некоторые, от некоторых вещей защититься, ну, условно говоря, нельзя. Ну, то есть можно, конечно, не ходить на улицу, не общаться ни с кем, но так долго не проживешь. Поэтому там было правильно сказано. То есть надо, как бы, учиться в этой реальности жить и адаптироваться под нее, ну, соответствующим механизмом. Просто принимать это, некоторые вещи нужно принимать как объективную реальность.
Чего нам сегодня не хватает? Нам сегодня не хватает большого количества новых лидеров общественного мнения. Вот, например, у меня сын берет айфон, берет гаджет, заходит в интернет, и непонятно, что он смотрит. Нет тех лидеров общественного мнения в России, их мало, которые, например, занимались бы детской аудиторией. Мы же смотрим до сих пор зарубежные там мультики и так далее, и так далее, и так далее.
Но вот формирование контента и формирование лидеров общественного мнения, которым помогают создавать этот контент, как раз занимается Институт развития интернета и делает это достаточно успешно. Я думаю, что мы, может быть, еще не в той степени дошли до молодой аудитории, вот настолько молодой, там, 7-14 лет, да? Хотя уже сейчас создаются программы и контент, и продукты для них, да? Правильно, Алексей?
Совершенно справедливо. Давайте предположу, назову три фамилии, кого смотрит ваш сын, а вы потом проверите, подумаем, окажется, это правда или нет. Он либо смотрит стримера Куплинова, либо Диму Масленникова, либо Влада Бумагу. Вот проверьте.
Я не знаю никого.
Два из трех 100%
будут. А по женской аудитории 7-10 лет?
А по женской аудитории, навскидку, наверное, так не скажу.
Я знаю, Милана Стар есть.
Может быть, да. Ну вот Влад Бумага, я думаю, тоже наверняка там будет. Вот. Это человек с огромным охватом, очень популярный на Ютьюбе. Это есть лидер общественного мнения, как вот о том, о чем вы сейчас говорили, но сформировавшийся сам по себе. Это нативный рост. Это не человек, который выращен в пробирке нашего института или какого-то любого другого. И все, что вы видите сейчас в современном, в топах компании «Медиаскоп», когда его смотрят YouTube, стримы там, и все остальное, вы там увидите людей, которые достаточно органически набрали эту посещаемость. Там феномен условного Дани Милохина или кого-то еще ровно в этом, потому что человек нашел какую-то органическую нишу, в которой он выстрелил, и его никто в эти рамки обратно не загнал.
Я что сейчас происходит с его нишей, с Дани Милохиным?
Вот смотрите, он в ней и находится. Интернет трансграничен, поэтому ничего не изменилось. А здесь вопрос лишь в том, что на самом деле я отчасти лишь согласен с тем, что новых лидеров нет, потому что они есть. Если вы посмотрите рейтинги, то у вас каждые примерно 2 года произойдет тотальная смена. Mm-hmm. У вас появятся новые герои, вот я вам называю 3 людей, они на самом деле 3-4 года уже в топах. Но до вас они не дошли еще. Ну, ментально вы про них не знаете, да, потому что на самом деле нет. А на рекламном рынке они прекрасно известны, они находятся в топе, собирают свои урожаи. И я уверен, что 1-2 года, и там будут новые совершенно герои, которых сейчас активно выращивают тут же ВК. Например, вот позавчера был перезапуск ВК-видео. Это теперь отдельный продукт, отдельная концепция, отдельная вселенная, я бы сказал, ну, то есть это такой мощный ответ YouTube. Вот, ну, пока понятно, не с точки зрения распространения, но по уровню качества самого продукта. Посмотрим, что это будет по наполнению. Вот там должны как раз появляться новые герои, как раз которые это будут делать. А наша задача как института – максимально поставлять им топливо, да, то есть давать возможность развиваться, экспериментировать, сеять, да, смотреть, кто из них хорошо взлетает и так далее. И последнее, что хотел сказать по поводу подросткового контента. Мы, кстати говоря, год назад обнаружили совершенно пустую нишу подростковое кино для детей 10-14 лет.
Да.
Провели конкурс, заложили 7 проектов, которые вот ровно для этой аудитории. Вчера как раз делали презентацию, показали какие-то трейлеры, куски. Они будут готовы, будут запускаться уже вот начиная с ноября-декабря этого месяца. Там и «Девочка-детектив», там и условно «Кортик, бронзовая птица», там практически про нахимовцев в Крыму и ряд других проектов. Посмотрим, как они пойдут. Может
интересный контент может получиться, который выйдет потом на все экраны страны.
Совершенно верно. Может быть, но может оказаться так, что, например, язык, которым кинематографисты в возрасте 30-40-50 лет пытаются разговаривать с подростками, окажется некомфортен им. Да, и тогда мы снова вернемся назад. Но, с другой стороны, делать тоже прям один в один прямые аналоги популярных западных сериалов тоже никакого смысла нет, потому что надо делать свое.
Надо делать однозначно свое, нужно свое не только растить, но и защищать. И вот об этих способах защиты мы поговорим в следующей части программы. Вот Коля уже говорил про Сунь-цзы, искусство войны, да? Вот 1000 порезов. Вот, может быть, эти 1000 порезов сейчас, они будут виртуальны, но мы должны научиться драться и защищать свой контент. Об этом в следующей части нашего «Нового мира». Так, это «Новый мир», мы продолжаем. Мы сегодня говорим об информационном контуре, и так получается, что это еще и информационный фронт. Да? Мы все согласились, что та информация, в которой мы живем, это еще и такое большое-большое поле битвы, и мы все участники, как говорится, комбатанты вот в этом информационном противостоянии. Много есть аспектов того, как себя защитить. Мы вот говорим, что должна быть система ПВО, которая как бы контролирует и уже на подлете сбивает вражескую ракету, да, начиненную фейками, сообщениями, которые хотят нас дестабилизировать. Мы также понимаем, что есть отдельная часть этой борьбы, это киберборьба, да, это противостояние кибератакам. Вот мы сегодня записываем эту программу, была на самом деле жесточайшая атака, кибератака на Крым, на Севастополь, на все ресурсы и государственные, и медийные, да. Мы находимся в этой реальности. Вот если, например, брать Венесуэлу, там целая страна огромная, многомиллионное население, да, в какой-то момент просто из-за этих кибератак отключается свет. У людей отключается все от принимающих аппаратов для пластиковых карт до просто холодильников, и там тухнет мясо, да? То есть вот мы все пронизано этой борьбой. О кибератаках и вообще о вот именно этой среде и об этом участке информационного фронта слова руководителя нашей страны Владимира Путина. Давайте послушаем.
Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет. Именно все последние годы. Ну а с началом специальной военной операции на Донбассе, на Украине, вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными. По сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве. В большинстве случаев используется следующая тактика атак. Доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступной или подменяется фейками, фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии. Применяется все более сложное программное обеспечение, способное поражать устройства, использующие различные операционные системы.
Ну вот действительно, вот живем в такое время, когда эта невидимая война, она происходит как бы сама собой. Андрей, вот вы занимаетесь, я так понимаю, что у вас есть разработчики, да, которые занимаются этим фронтом. Не все можно говорить, да, но вы этот участок фронта как бы на вас.
Я думаю, что все можно говорить.
Можно говорить. Тогда расскажите, на что нам надеяться? Действительно ли мы можем защититься от этого? Насколько мы успешно отражаем атаки и наступаем ли мы вот на этом участке фронта?
Ну, скажем так, мы сейчас, видимо, говорим про противодействие в рамках технической инфраструктуры, ну, в рамках которой информация распространяется. То есть на этом поле, скажем так, опыта у нас достаточно много. Ну, то есть он, потому что в первую очередь опыт инженерный. То есть если про информационная война контента, это опыт ментальный, это нужно нарабатывать долгие годы и лидеров мнений, и школы, соответственно, формируют. То здесь это достаточно быстро перенимаемые технологии. Я думаю, здесь мы наравне там и защищаемся, и противодействуем этим вещам. То есть все мы это знаем. Значит, наверное, напрасно мы не говорим о самом сложном и самом тяжелом вооружении, которое есть с точки зрения информации. То есть вот фейки, как было правильно сказано, то есть один раз зарекомендовавшее себя издательство фейки пустило или, соответственно, подменили контент, оно выпадает, ну, скажем так, из перечня доверительных. Но самое страшное – это мемы. Вот, даже есть отдельно...
Мемы страшнее, чем фейки?
Конечно, потому что их, ну, они, их можно, их, у них как бы нет владельца. То есть это просто вирусно распространяемый, это вирусно распространяемый носитель любой практически информации, которую туда можно прицепить. То есть если посмотреть, как демотиваторы делают и распространяют, то есть они берут отдельный какой-то мем, который сейчас популярный, и начинают его под теми же хэштегами, под разным вмешиваемым контентом как бы подавать. И вроде как бы всем смешно, всем весело, потому что обыгрываются обычно какие-то такие, скажем так, совсем несодержательные как бы вещи. Ну, вот, и от мемов сложно защищаться и подмешивать их. С другой стороны, мемы — это чуть ли не единственный способ такой системной защиты. Вот как было правильно сказано, не можешь контролировать, возглавь. То есть нужно их убрать.
Алексей, а Институт развития интернета поддерживает тех, кто вот занимается конкретно мемами? Это же особенная такая как бы ну, стезя, да? Не каждый там, блогер на это... Это очень сложно. Есть
знаете, те, если кто... честно, мы не поддерживаем создание мемов, и потому что всегда считали это пользовательским контентом. Тот самый user-generated content, UGC, то, что принято говорить. То, что его производят в промышленных масштабах на специальных фабриках, ну, тут, понятно, секретов нет, потому что ты видишь, как взрывается интернет в моменте, да, там за 5 минут какими-то шутками по разным поводам, которые можно было просчитать заранее в разном направлении, это, ну, понятно, что это используется как оружие. Мы такого рода вещи не делаем, но я думаю, что есть множество тех, кто и на территории нашей страны это производит, и судя по тому, что мы с вами каждый день листаем в интернете, количество мемов и шуток разных вирусных, оно, конечно, зашкаливает. Другой вопрос, что я с коллегой полностью согласен, но, на мой взгляд, еще более опасное оружие – это качественный юмор. Вот то, что заставляет нас посмеяться и воспринять субъект под определенным углом зрения, то есть как несерьезный, гораздо опаснее, чем просто какой-то мем, который кого-то обижает, наезжает или что-то еще. Это ты пропускаешь мимо себя. А вот качественный юмор, который меняет твое отношение, вот что самое важное, вот он, пожалуй, это одно из самых опасных оружий.
Такой с поражающим таким зарядом, да, как кассетный боеприпас. Андрей, продолжайте. Мы вас прервали про
мемы.
Нет,
я думаю, что тут действительно совершенно верно. Как бы очень трудно, ну, сейчас вот мы ведем исследование, каким образом можно системно при анализе информационного поля выявлять мемы и методы их распространения. То есть, ну, в целом...
А можно выявить, да, откуда источник установить и...
Ну, скажем так, любая информационная кампания развивается в интернете недели две. Потом она, ну, полностью себя исчерпывает. Вот. Если на ранней стадии ее можно проанализировать, определить ее паттерн распространения, то можно соответствующим образом ей противодействовать или, по крайней мере, готовиться к последствиям. Вот. И очень важно, соответственно, такие информационные кампании классифицировать. То есть мемы достаточно сложно сейчас выявлять. Вот. Как правильно было сказано...
Как грибы растут, да?
Ну, их просто все очень быстро пересылают. Ну, то есть если вы посмотрите ленты, пересылаются одно и то же с разным, и человек даже не смотрит, что он делает. То есть он просто бездумный ретранслятор. Вот. А там, соответственно, можно навесить практически любую как бы, информацию. Хороший юмор – это действительно тяжелая штука. Единственное, что ее тяжело и делать. Вот, потому что когда ты действительно прочитал какой-то такой контент, который должен был воспринять не так, как ты его воспринимаешь через призму юмора, тут, конечно, можно любого, наверное, там, голову любому человеку сломать. Вот. Но возвращаясь к тому, что изначально мы там обсуждали, я думаю, что с технической точки зрения противодействие кибератакам у нас поставлено достаточно хорошо. Я думаю, что у нас в стране достаточно хорошие школы в этой части, и профи есть, которые, я думаю, эту часть обороны держат хорошо. Вот.
А если глобально говорить об обороне, о таком информационном щите, да, вот мы сейчас посмотрим, мы сделали такую графику, сделали 4 щита, чем мы можем защитить наше информационное пространство. Ну, во-первых, это блокировки, которые в той или иной степени в нашей стране практикуются, да, тоже вопрос, насколько это эффективно или неэффективно. Есть наша разработка, это суверенный интернет, полное отключение интернета, это тоже вполне себе щит, да, к которому, возможно, в какой-то ситуации стоит прибегать к какой-то, не стоит, и защита от вражеских спутников, это уже то, что касается там, космических спутников и средств защиты, ну, не знаю, противодействия, да, там, как-то какие-то глушилки или что-то, чтобы они не вещали на нашу территорию, потому что, ну, если говорить про Илона Маска, про его технологию, да, то даже если мы здесь отключим интернет или перейдем на свой суверенный интернет, то из космоса наших пользователей достать тоже можно, и они через космос подключаются, через Starlink к космическому спутнику Маска и имеют всю ту информацию, которую мы не хотим, чтобы наши пользователи смотрели. Вот вы как относитесь к этим щитам? Что из этого, насколько суверенный интернет в этом случае поможет, не поможет?
Ну, здесь как бы понятные щиты. Они понятным образом, как уже там было сказано, и по опыту Китая, в состоянии сформировать, снизить, скажем так, определенную конверсию проникновения информации. Полностью защититься от этого не получится, и надо как бы новые реалии воспринимать. Что такое полное отключение интернета? Ну, мы можем посмотреть, как активное интернет-сообщество на это реагирует. Все воют, ставят VPN, пытаются к информации все равно пробраться, считают, что это как бы, ну, агрессия против них. Вот. Когда, ну, то есть люди так себя ведут, очень трудно, ну, они сразу теряют определенное доверие к этой информации. Вот. Сейчас я знаю, что пробуют различные стратегии, то есть атак, ну, как бы защиты от контентов, в формировании избыточного объема информации, который просто утопит проникающий контент ну, в большом информационном море, и до людей он просто дойдет еще с более меньшей как бы конверсией. Вот. Здесь современные технологии, тот же там Stable Diffusion и так далее, они позволяют формировать контент не такой там целевой содержательный, но, по крайней мере, похожий на потребляемый при помощи, ну, буквально там автоматических средств. Вот. Я думаю, что, наверное, такой щит тоже, он как бы нужен. То есть надо аккуратней с людьми, которые почему-то считают, что, ну, вот, как уже тоже было сказано, интернет — это какая-то такая нереальная жизнь, она виртуальная, и в ней все можно. То есть в ней нет границ, в ней нет ассоциирования себя с определенной территорией и так далее. Ну, то есть ты сразу человек мира, тебя отключают, и ты думаешь, вот ты здесь живешь в стране, и у тебя определенные ценности, а вот информационное поле, оно как бы иное. Вот. И я думаю, что естественным образом произойдет. Мы просто туда перейдем с определенным временем, я думаю, там, в перспективе лет 50, достаточно плотно, благодаря технологиям. Мы будем там присутствовать, и это просто будет наша реальность. Вот, которую мы уже будем воспринимать, в ней жить, она будет нас потреблять как информационный ресурс для того, чтобы нам же информацию кормить. Ну, такая
там... Ну и насколько она будет независима от внешнего воздействия? Да, хорошо, мы по паспортам входим в эту сеть, скажем это так, будет суверенный интернет с надежной защитой от внешней информации?
Скажем так, чем больше люди находятся в информационном поле, и чем больше они доверяют информации голосовым ассистентам, которые эту информацию рекомендуют, тем в этом плане их, наверное, проще защищать. То есть сейчас людям сказать, не ходи сюда, там плохо. Это как бы человек думает, ну почему? Это мои права ущемили. Вот. А когда, соответственно, он обложен сервисами, и они ему дают там,
выбор.
Музыкальный контент, видеоконтент. Да, они даже не дают ему выбор. Они просто... Это иллюзия выбора. Вот. Они же классифицируют более-менее пользователей под определенные рамки и под определенный паттерн те кормят. Они пытаются похожесть твою ассоциативную сделать. То есть не будет информационное пространство подстраиваться под каждого отдельного индивидуума, даже с точки зрения контента самого. С точки зрения скорости подачи, объема подачи, это да, будет подстраиваться на этапе как бы последней мили для того, чтобы в тебя эту информацию засунуть. Но сам контент, он определенным образом тебя классифицирует. И ты находишься в определенном поле, тебя как-то классифицировали, и тебя кормят музыкальный контент, видеоконтент, такой контент и так далее. И если этого контента достаточно много, и мы можем его по запросу пользователю давать, то у него не создастся иллюзия о том, что он куда-то ходит, не ходит. Он просто даже там, не увидит этого. То есть вот же был определенный бум, когда люди ушли в сервисы трансляции контента. Ну, то есть там Иви, там наши всевозможные и так далее. И люди-то ушли прямо полностью. И вот этот, и в Netflix ушли, и так далее. Сейчас контента там стало существенно меньше. Люди сначала отреагировали плохо, но я вот уже точно смотрю, что к торрентам не возвращаются. Ну, вот так, как раньше.
А торренты просто в одну секунду куда-то исчезли.
Нет, они
исчезли,
ну, просто самоликвидировались. Стало проще и так контент потребить. Сейчас как бы он ушел, но к торрентам люди не возвращаются, потому что привычка эта исчезла. Как, например, в Германии, например, люди, у них там торренты запрещены строжайшим секретом, и у меня есть там целый ряд стартаперов, которые делают подпольные торрент-фермы для
представление. Пошла скрытая реклама. Давайте, если можно, мы Дмитрию Юрьевичу тоже хочется к нему обратиться. Дмитрий Юрьевич, вот вы, можно сказать, пострадавший, да, блогер, назовем это так. Вас тщательно, ваши каналы устраняют на территории Ютуба, да, вот на вражеских платформах. Вы верите в идею, в концепцию суверенного интернета для нашей страны? Это будет работать?
Ну, Китаем рулит коммунистическая партия, которая способна в масштабах страны осуществлять специфические действия. Например, сразу не пускать туда никакие Ютубы, никакие Фейсбуки. То есть люди, которые в горизонт событий смотрят там, я не знаю, 10 лет, 20, 30, 50. У нас ничего подобного нет. Мы тут строим демократию. То есть в самых идиотских проявлениях, запредельной глупости вообще. А потом, значит, начинают бороться. Если, ну, присутствующие, я уверен, помнят, как мастерски у нас блокировали нехороший Телеграм. Когда повалились банковские сервера на Амазоне и прочее, прочее. Дикий крик, скандал. Вы что вообще делаете? Вообще, понимаете, что вы делаете или нет? Нет, ничего не понимаем. Мы вот тут прыгаем с саблей. Ой, извините, назад включили. Телеграм дальше оказался хороший. Ну, давайте еще что-нибудь забаним. Когда банят торренты, это, знаете, мне вот как практически обложка группы Pink Floyd. Чистое поле, в нем стоят железные ворота, запертые на огромный навесной замок. Видите, как у нас все надежно? А то, что люди вокруг ворот ходят, а забора там нет, это всем плевать. Вот закрыли, отчитались, все хорошо. И это как-то, мягко говоря, странно. Что касательно лично меня, ну, то, что канал там доблестное ЦРУ закрыло на Ютубе, ну, что, это чужая страна, я там не хозяин. Если они Трампа гоняют там тряпками президента США, то я-то кто такой? Ну, закрыли, замечательно, да. Но при этом у меня, например, большое количество контента лежит на серверах в Германии. Ну и это следующий шаг, когда меня выловят там и закроют. И, соответственно, весь контент надо перетащить на территорию Российской Федерации. Давайте, да, давайте. Вот это как раз спецоперация началась. И если в ФРГ я плачу за сервер, приготовьтесь, 6 евро в месяц, то на территории Российской Федерации с меня сразу просят 10 тысяч евро в месяц. Просто и без затей. Тебе же надо, да? А у нас капитализм. Вот сейчас такие расценки, родной. Давай. И с одной стороны, никакой технической базы под это нет. Я подозреваю, что закрытие Ютуба как такового, оно не состоится просто потому, что наши мощности не выдержат такого наплыва желающих, и это вызовет еще более дикий скандал. А в целом, будьте любезны, узаконьте это дело. Вот должен быть закон, из которого мы четко понимаем, что нам можно делать, а что нам делать нельзя. Куда нам бежать на свои ресурсы, где нам это организовывать, и почему это стоит, вот расскажите, почему это стоит 10 тысяч евро? Мне вот просто интересно. И почему эти люди не идут под уголовную ответственность? Мне вот тоже непонятно. Что же касается, хочу дополнить, так называемых этих социальных рейтингов, когда все всех знают, и у нас тоже, поверьте, я вам, как бывший оперуполномоченный, чистую правду говорю, написал какую-то пакость со своего телефона, найти кто это вообще 3 минуты времени надо. Не до этого тоже правоохранительным органам. А вот у китайцев, например, система социальных рейтингов неплохо уже, говорят, работает. Я не китаист, я это отголоски только слышу, но если ты безобразно себя ведешь, это у тебя как характеристика для сначала тебе там билеты на самолеты продавать не будут, потом на поезда. Ну и пока коммунистических китайцев в этом обвиняли, что у них там полная бесчеловечность вообще, это только у большевиков такое бывает. А тут вдруг из Австралии поступают свежие сигналы, что если гражданин хамит кому-то на каком-то форуме, а ему без затей банковские счета блокируют, есть у тебя деньги, хорошо, только пользоваться ты ими не сможешь, потому что мы тебе не разрешим, а вслух будем рассказывать про всякую свободу и прочее. Так что тут со всех сторон нужна техническая база, раз, специалисты нужны, два, законодательная база, три, ну и людей воспитывать надо, в конце концов, в чувство приводить, как-то так.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Звучит как план. Специально для ваших подписчиков, лояльных из ЦРУ, давайте здесь вот из студии в России, в Москве, немножко пофантазируем о будущем нашего информационного общества, в котором мы живем. Вот мы уже подходим к такой финальной части программы. Джамар Фазыл, давайте вот, может быть, вы с высоты ваших академических исследований, вот в каком информационном обществе мы можем оказаться уже через 10-15 лет? А если позволяет вам горизонт планирования, то, допустим, и через 30. Как это будет выглядеть в общих чертах?
Знаете, я на самом деле, во-первых, большое спасибо за приглашение. Очень интересный обмен мнениями. Мне вот показалось характерным то, что у нас, знаете, как вот в Советском Союзе с сексом. Он вроде в каждом доме был, но вслух это никто не признавал. Вот мы то же самое как-то так очень скромненько все время говорим о контенте, да? А при всем при этом, да, еще мы упоминаем лидеров мнений. А вот это каких мнений-то? И контент, он вообще о чем? Потому что это сильно разные вещи. Контент, который многое разрешает, или контент, который многое запрещает. Это же ведь разный контент. Когда мы говорим о технологической сингулярности, я абсолютно согласен с тем, что это не угроза. Не угроза не в смысле, что на нее надо наплевать, а в смысле, что мы владеем инструментарием защиты от нее, и, в общем, в этом смысле мы ничем не уступаем нашим врагам, можно так прямо сказать, да, мы в известном смысле даже посильнее. Если мы говорим о щитах, которые вы показали, слушайте, ни один из них не сработает так, как мы ждем от них. Они немножко про другое. Все-таки основная проблема у нас заключается в идейности. У нас идей на сегодняшний момент времени нет. Ведь те же самые лидеры мнения, откуда они лупятся-то, как грибы? Они лупятся на пустом поле, потому что если поле не занято какой-то разделяемой большинством мировоззренческой или ценностной концепции, то там и могут расти лидеры мнений, появляться мемы, которые действительно тяжелая артиллерия. Там может проявляться и какие-то другие мировоззренческие атаки. И в этом смысле ваша, Марин, задачка спланировать на 10, 20, тем более 30 лет, мне представляется в известном смысле утопичной. Потому что я не убежден, что у нас есть эти 10, 20, тем более 30 лет. Ну, слушайте, объективно говоря, мы в информационном пространстве, скорее всего, ну, вот как раз на горизонте 10 лет оно станет доминировать. Сегодняшние 8 часов среднего присутствия в интернете – это только рунетовские цифры. Это же уже жесть. Ну, так вот, по-хорошему. Это больше, чем люди спят. Они находятся в интернете длиннее, чем отдыхают. И интернет, на самом деле, не надо его демонизировать. Это очень вредное, на самом деле, если к ней невнимательно относиться. И очень полезно, если уметь ей пользоваться, вспомогательное средство. Это канал. А вот хочется задать вопрос, а что в канал положим? И самое главное, а кто туда это положит? Поэтому ваше поручение, как говорится, спрогнозировать то, что у нас будет в информационном пространстве через 10-20 лет, ну, оно, на мой взгляд, абсолютно недостижимо. Спрогнозировать это нельзя. Можно возжелать. Это немножко другой, как бы, такой, знаете, более проактивный горизонт, визионарный горизонт планирования. Вот что будет с интернетом, если не менять сегодняшнего к нему отношения? Что будет с информационной средой, если ничего не менять? Это сказать, на мой взгляд, сложно. Ну, практически невозможно. А вот чего бы нам хотелось, чтобы у нас было в информационной среде? Да, это сделать, как ни странно, проще. Китайцы как раз двигаются по этому пути. Но я хочу вам напомнить, что у нас, например, по Конституции цензура-то вообще запрещена. У нас по той же самой Конституции совершенно не рекомендовано даже произносить вслух слово «идеология». И тогда мы снова возвращаемся к тому же самому вопросу. Ну, осознаем мы каналы, ну, сделаем мы рано или поздно, там, с четвертой или пятой попытки собственную операционную систему. Ну, добьемся мы того, что мы научимся заниматься качественной микроэлектроникой, создадим собственную инфраструктуру. А это все укладывается в заданный вами горизонт 10 лет. Создадим мы некую технологическую среду. А что в ней лежать будет? Кто будет делать то, что в ней будет лежать? И какую содержательную часть будет исполнять. Вот что нести будет тот самый контент. Вот, наверное, так я бы сказал, ответил на ваш вопрос.
Спасибо большое. Алексей, ну вот возжелайте вы 10, 20, 30 лет, вот как хотите. Но какой-то горизонт, как вы считаете, вот может это все выглядеть? Или хотели бы?
Давайте начну с того, что надо каталог контента нашего прислать коллеге. Может быть, из этого что-то
понравится. А мы передадим, да.
Может быть, что-то из этого понравится, потому что как раз у тех, кто делает контент, у них, как правило, вопрос-то один. Мы-то сделаем контент, ребят, а вот дайте нам доставку, дистрибуцию, дайте нам технические средства, которые будут доводить это до населения. Мы не хотим это выкладывать в YouTube, мы хотим это делать самостоятельно. Но сейчас мы находимся на этапе, когда у нас единственная страна в мире, в которой 10 VOD-платформ. Ну, спрашивается, как можно выжить в мировой конкуренции, если все конкурируют внутри друг с другом? Для зрителя хорошо, дешево, всего много, классно, а в мировом масштабе это, конечно, интересно. А возвращаясь к вашему вопросу по поводу того, что будет через 5-10 лет. Ну вот смотрите, вы сами сказали по поводу Starlink и телефон. Вот когда телефон, смартфон в руке сможет соединиться со Starlink? Ну, горизонт планирования 3-4-5 лет. Ну, я быстрее, не помню, сколько. Кажется, да. Ну, может быть, и быстрее, может быть, где-то так. Ну, давайте так, чтобы это стало просто нормой, наверное, это 3-4-5 лет. И, наверное, мы тоже как-то с каким-то VPN или, как, не знаю, с чем, научимся подсоединяться, несмотря на все запреты или какие-то прочие. Ну, не мы, я имею в виду, ну, граждане. Тоже захотят пользоваться каким-нибудь бесплатным Netflix или еще чем-нибудь там и так далее. А вот это ключевая точка, в которой это произойдет. Второе, как я уже сказал, это вопрос технологической подмены. Потому что в моем понимании никакому Западу, Востоку, Югу или кому-то еще разрушать технологическую инфраструктуру в России никакого смысла не имеет. Там вторгаться, разрушать сервера, чтобы мы ходили здесь с вилами в одной руке и с коровой в другой. Так это никому не нужно, потому что про человека надо все знать. Для этого он должен быть в телефоне, в интернете, подключен всегда к источнику, который из него выкачивает информацию. Тогда про него все будет понятно, и с ним можно работать. А поэтому рушить инфраструктуру большого смысла нет. То, что происходит в кибератаке, безусловно, это разведка. Это первый пункт из вашего списка. Разведка и выяснение того, а где слабости, где уязвимости, кто, какой, какая база данных, сколько у нас украли за прошлый год баз данных. Вот коллеги, наверное, лучше знают. Да практически половина, я не знаю, может, все, не владеют цифрами. Но факт тот, что это сбор информации о гражданах Российской Федерации во всех формах и видах. Вот когда эти все истории сойдутся в одну точку, когда вот это управление и знание о человеке будет тотальным, вот тогда, мне кажется, и наступит некий новый поворотный этап в этой информационной войне, в котором, если мы к этому не будем готовы, вот я с коллегой совершенно согласен, если не готовиться к этому технически, по смыслу и ко всему остальному, вот тогда можно будет просто столкнуться с полностью подмененной реальностью. Да?
И причем искусственный интеллект здесь тоже сыграет свою ключевую роль. Да? Как только эти технологии станут настолько доступными и попадут вот в эти каналы, да, у нас даже вот есть графика такая специальная, где мы ее назвали «Искусственный интеллект ест людей». Имеется в виду, что будут создаваться такие механизмы. Сейчас это просто нейросети, которые что-то там пишут. Вот мы, например, задали вопрос нейросети относительно будущего, примерно как я вот вас сейчас пытала. Да? И если нам сейчас покажут, у нас есть... ответ одной из нейросетей, которая сказала, что в 1936 году будет большая технологическая катастрофа, искусственный интеллект убьет всех людей, и как бы на Земле ничего, как вот... А в 26-м году уже произойдет глобальная кибератака, которая парализует все системы искусственного интеллекта. Все компьютеры, роботы и устройства связи перестают функционировать. Это приводит к полному хаосу и анархии в обществе. Это искусственный интеллект прогнозирует собственную смерть. Вот на самом деле, вот в каких циклах мы сегодня живем? Вот этот искусственный интеллект, который нас ускоряет в таких в разных процессах, и нам кажется, что вот-вот, и это как бы чудо-технология, которая фактически нас же, ну не то, что нас может убить, но она может сделать как бы человека фактически бесполезным. Да? И если сейчас мы говорим, что 40% интернета – это боты, это и, ну, это разные виды интернета, то, в принципе, боты вместе с искусственным интеллектом могут друг с другом мирно сосуществовать, и человек уже не нужен. А может, сейчас есть такая концепция, что с 2007 года вообще в интернете людей нет, там только боты. Это тоже, в принципе, да, вот если подумать, как это все будет в ближайшее время устроено. Если в целом говорить о сценариях развития искусственного интеллекта и основа их развития информационного общества вообще, да, то можно сказать, что глобально, наверное, со всеми усилиями по ограничениям, по сдерживанию, да, информационного влияния. Глобально это две развилки. Одна – это такая атомизация, да, общества. Как бы будут создаваться, допустим, эти фаерволы, анклавы, и будет такое разделение. Вот мы попытались это здесь изобразить. А вторая тенденция – это, наверное, универсализация. Это то, пока по этому пути, наверное, мы сейчас идем во главе с западными странами, которые владеют технологией, которые навязывают нам эти технологии. Они хотят, чтобы вот все информационное общество было вот замкнуто в одно такое пространство. И там у нас, Андрей, шансов нет, я так понимаю, защититься, потому что эти технологии ну, очень крепко нас контролируют. Атомизация будет или универсализация? Вот какое ощущение?
Я не думаю, что мы к атомизации в части информационного поля выйдем. Я думаю, что универсализация нас работает просто потому, что мы уже очень сильно в этом пути разогнались. Но для того, чтобы как-то это там более-менее жизнерадостно воспринимать, ну, относительно жизнерадостно, вот, тут надо как бы понять, что баланс, он не в том, что ты все умеешь делать сам или полностью замкнут. Баланс в том, что ты должен нести вот этому всему глобальному обществу какую-то очень важную часть. И тогда ты в состоянии менять одно на другое. Вот, нам просто,
какую мы можем нести часть? Вот о чем речь?
Ну, мы можем дать идеологию, например. Ну, то есть, если говорить про информационное поле. Потому что на это сейчас в мире запрос есть. И у стран тоже есть куда развернуться. Потому что ну, все немножко устали от как бы единообразного навязывания модели общества.
Вот. Западной модели общества, которая последние 500 лет доминирует.
Да, потому что ну, как бы, такого культурного пласта у них, конечно, нет, на который можно было опереться. А мы сидели в стране на, значит, большой истории, большом культурном слое, и вот не играли с ними в эту дешевую игру обменивания всего. И так уже далеко в это все заигрались, что вот в это информационное поле просто нужно научиться свою, соответственно, идеологию давать, на которую должен быть запрос. Единственное, что нужно, ну, то есть это достаточно сложное, конечно.
Причем, поля-то в различных измерениях происходят. То есть если представить, что очень скоро будет, там, через 5-10 лет, не одна метавселенная, а разные вселенные, и в этих вселенных тоже происходит, это же тоже пространство для борьбы.
Разумеется.
Мы это будем насыщать своими идеологическими какими-то концепциями, и вот на этом построим какое-то свое
Я верю, что люди так или иначе, благодаря технологиям, будут, я предполагаю, что это где-то году к 30-му, проводить в информационном пространстве до 14-16 часов своего времени. Вот то, ровно которое нужно поспать.
Оптимист,
Я думаю, что это неизбежно. Просто вот этот смартфон, который мы последний его трогаем в течение дня, рано утром, соответственно, первая вещь, к чему мы прикасаемся.
Мы его трогаем чаще, чем друг друга.
Я еще помню, как бы,
к сожалению,
всю эту историю.
Вы говорили про секса нет, но на самом деле у нас вот даже тактильное ощущение вот от телефона, вот надо об этом задуматься чаще, чем мы обнимаем друг друга, домашних животных, своих детей. Да, вот.
Ну, скажем так, смартфон в таком виде плотно к нам вошел, ну, то есть лет за 10. И стал нормой, неотъемлемым, мы даже себе не представляем, как без него можно жить. Вот. Поэтому скорость вхождения технологий, а я бы внимательно следил за тем, что у смартфонов очень, все больше и больше камер, все больше давят на дополненную реальность. Просто компании, которые формируют контент, для них это очень большая ставка, дать такие технологии, чтобы человек мог больше в информационном поле присутствовать. То есть смартфон всем хорош, за исключением того, что он отнимает руки и глаза. Вот. И надо, соответственно, избавиться как бы от этого.
А мозги?
Мозги, ну, они, слава богу, у нас есть. Вот. Это, как бы, скажем так, они используются настолько, насколько человек хочет их как бы переиспользовать. Вот. Я думаю, что мы в информационное поле полностью погрузимся. В этом информационном поле будет другая немножко реальность с точки зрения индексации и предоставления информации на борту людям. И нужно поиграть в эту историю. То есть вот когда ты находишься в информационном поле и видишь, что здесь... Там, ну, не знаю, я не сторонник того, чтобы делать прямо свои операционные системы или какие-то вещи, или микроэлектронику. Я считаю, что нужно взять и сыграть в какие-то важные компоненты для этой электроники, для того, чтобы в балансе остаться. Здесь, когда, соответственно, мы понимаем, что сейчас странно взять и сказать, давайте мы без нашей вот этой вот истории, как с Китаем, давайте мы закуклимся у себя и будем здесь сидеть или что-то там выстроим. Ну, то есть у нас общество просто не поймет или будет бороться с нами и так далее. Вот. А нужно просто сыграть немножко... в будущее. именно в ту модель информационного потребления, которая будет. И сейчас уже разрабатывать эти сервисы, технологии для того, чтобы потом скачок технологический оправдать. Компании, они в рамках своих, благодаря своим, ну, как бы ради своих технологических амбиций и экономических, они не будут смотреть ни на войны, ничего, ни на какие-то геополитические интересы. Они сыграют в эту игру. И вот этот скачок, наверное, нужно попытаться как бы охватить. Поэтому я думаю, что это вот 30-35 год. Ну, то есть вот Рэй Курцвилл, технический директор Гугла, он уже заявлял, что к 30-му году виртуальность не будет отличаться от реальности. И когда
к 30-му году сотрется грань между реальным и виртуальным.
И виртуальным пространством. И когда такой человек это говорит, это не прогноз. Ну вот как я сейчас сижу и рассуждаю 7 лет до, там 10 лет до и так далее. Это его бизнес-план. Ну то есть они же этим и занимаются. Вот, поэтому нужно за этим внимательно следить и пытаться оседлать именно этот технологический рывок. Вот. Потому что ну, как бы, есть такой пласт людей, которые формируют все это. Они, условно говоря, называются инженеры. Они далеки от геополитики, им нужно самореализовываться. И они на это не смотрят. Именно поэтому создается оружие, которое может нас всех убить и так далее. Не потому что какие-то злодеи это придумали, а потому что необходимо самореализовываться технически. Поэтому технологии, я считаю, нас туда приведут. Вот.
И там мы будем идеологически сражаться уже.
Ну, надо уже туда готовиться. Надо уже туда готовиться и предположить, какая модель потребления информации будет. Вот сейчас какая модель информации? Вы открываете телефон, да? Ну, раньше я всем рассказывал о том, что вот у вас был, соответственно, общий компьютер, и нужно было записываться, чтобы чуть-чуть с ним поработать. Потом дома у всех появился персональный компьютер. И мы там, родители, дети, все на одном компьютере как бы работают. Сейчас он личный. Никто свой личный телефон даже на 5 минут никому другому не даст. Ну, настолько он ему доверил всю свою информацию, не дай бог там что произойдет. Вот. А дальше он как бы станет неотъемлемой частью как бы тебя.
Нейроинтерфейс. Вот
ну, нейроинтерфейсы там, это такой серьезный, скажем так, шаг, впустить себя инвазивно какие-то технологии. Но я сейчас говорю именно...
Да, iPhone будет уже внутри нас.
Я сейчас говорю именно про дополненную реальность, потому что так долго мы вокруг этой дополненной реальности трёмся, я имею в виду общество техническое, и так много денег туда закопано, и так много подходов к этому как бы проходит. Любой смартфон не обходится без презентации и демонстрации дополненной реальности. Эти последние, вот, не побоюсь этого слова сказать... Маска, значит, от нового айфона. Вот. То есть они просто ищут путь, где тут взять контент, который там показывает. Технически мы уже готовы взять эти устройства. И они будут такие же дешевые, ну, относительно дешевые, как смартфоны. Вот. Поверхности мы уже распознавать умеем. Ну, я себе представляю, самый первый шаг, это когда можно будет телефон выбросить в карман. У тебя, соответственно, это маска, куча браслетов, ну, все, что с тебя снимает информацию. И вот на любой поверхности ты видишь ровно то же самое, что у тебя есть. А способ взаимодействия с этой информацией, ну, будет, конечно, анализ движения глаз, определенную мимику мы новую разработаем и так далее. То есть Стив Джобс же ввел нам эти все свайпы.
Ужасно, звучит страшно.
Свайпы, ну, свайпы, слайды
страшно.
Уже...
То есть я буду не с вами общаться в студии, да, а с какими-то вот...
С вашими аватарами.
Ну, нет, я немножко не про это говорю, я просто говорю, каким образом будете взаимодействовать с информацией. То есть вот, например, движение пальцем...
Ну, как мы
пальцем,
будем управлять, да.
Движение пальцем, слайд, свайп, это же все, мы уже знаем, что это такое. Это вообще раньше не было. Слайд, ну и также мы будем знать, там, перемигнуться 2 раза, подмигнуть 5 раз, моргнуть. Моргни там, по
сути. То есть эти смайлики мы будем уже не ставить вручную, а изображать лицо.
Конечно.
Правильно?
Это-то уже и сейчас работает.
Ой, да? Ужас
какой-то.
Продолжение
вашего комментария.
Костя, вот, да, скажи, пожалуйста, вот от телефонов-то мы откажемся, от твоих экранов точно нет.
В этом году мы запускаем...
Они останутся.
В этом году как раз-таки мы презентуем технологию персонализированной информации на медиаэкране. То есть человек, проходя своим телефоном мимо экрана, мы уже понимаем за доли секунд его интересы. Показываем тот конкретный контент, который соответствует его интересам. Если эта аудитория большая, например, автомобильная пробка, то логическая цепочка выделяет ту аудиторию наибольшую, которая подходит нашему контенту, и мы запускаем тот рекламный контент, который соответствует этой аудитории.
Тоже вместе с искусственным интеллектом, да, это
да,
делается? Это
да,
же алгоритмы
да, да.
Разрабатываются,
все это алгоритмы,
и потом это все модифицируется.
Это все до автоматизма уже доведено.
Ой,
буквально
страшно.
Через месяц мы
страшные
презентуем
люди,
в рекламном рынку.
Исследователи.
И мы заказывали исследование, которое показало, что как раз-таки вот все же сейчас борются за молодежь. Да, это тот возраст, который для нас самый такой релевантный, для всех наших там, клиентов и больших запросов. Так вот, наше исследование показало, мы выстроили опрос в Москве, в крупнейших городах-миллионниках, насколько восприимчивость молодых людей, как они относятся к экранам уличным. Так вот, 82% аудитории сказали, что они воспринимают позитивно. Это говорит о том, что мы угадываем мысли людей сейчас с помощью их телефонов и движения в интернете, показываем правильный, нужный им контент на экране, и они воспринимают его позитивно.
по сути, мы можем управлять, ну, условно мозгом и действием человека благодаря большому экрану. Человек начинает позитивно на него реагировать. Это уже не какая-то там информация на ТВ, да, когда можно переключить канал. Ты ее не переключаешь. Ты проходишь, смотришь, как бы воспринимаешь. Ты сам того не понимаешь, что тебе это начинает нравиться. А потом, когда до тебя доходишь в телефоне, персонально в твоем гаджете, ты уже вспоминаешь, ага, где-то это видел, интересно, посмотрю.
Просто с дополненной реальностью, мне кажется, исчезает понятие экран, да? То есть, когда появляется дополненная реальность, ты не понимаешь, где вот эта грань между виртуальностью, ну, и реальностью.
Честно говоря, сейчас ее особо нет. Ну, то есть,
можно... сейчас просто есть хотя бы просто материальная история с экраном, да? То есть, это какая-то плоскость, которую можно потрогать. А скоро этого не будет.
Конечно, будет. Но просто что такое потрогать? То есть сенсорику передать, условно говоря, в перчатки уже тоже можно. Сделать виртуальные пространства, где вы реально взаимодействуете с объектами, уже тоже можно. Технически, я говорю, уже очень много изготовок на это что-то сделано.
Здесь вопрос в контенте.
Да. И я думаю, что технически это про дополненную реальность можно по-разному думать. Будет это вот эта маска. Или, наконец-то, они сделают эти биоразлагаемые линзы. Ну, как только мы решим вопрос энергоэлемента, который можно будет... То есть все же самые футуристические и технические устремления связаны с тем, чтобы дать линзу дополненной реальности. Ну, что ты вставил ее, и все, и что-то ты видишь. Очки дополненной реальности дать. У очков проблема, потому что есть области, которые не закрывают очки, и ты, условно говоря...
Ну, вот мой обзор зрения падает на Николая Вавилова. Он за много тысяч километров от нас, но, тем не менее, очень хочется услышать его тоже впечатление о нашем разговоре. Коль, вот да, ты владеешь терабайтами информации о тысячелетней истории Китая. Ты человек энциклопедических знаний. Пожалуйста, включайся к нам в разговор.
Да, вы знаете, вот действительно я нахожусь нескольких тысяч километров на Алтае, и я хочу сказать, что интернет – это не только вредно, но и полезно. И почему-то об этом мы не говорим. Интернет – это то, что позволяет двигать развитие полностью общества, экономики и так далее. Другое дело, что регулированием мы заняли слишком поздно, в отличие от Китая. Два тренда я вижу. Соглашусь с коллегами. Первое – это сращение реальности и, значит, так называемой виртуальной реальности. То есть в том или ином виде сращение будет происходить в ближайшие 10 лет в зависимости от действительно глубины технологического прорыва. Потому что на это нужны деньги, на эти линзы нужны деньги, нужна развитая экономика, нужны лишние средства, вложения и так далее. И второй тренд – это жизнеспособность только тех государств, которые будут обеспечить себе, соответственно, контроль над распространением информации в интернете. Это звучит очень неприятно для всех собравшихся и для меня, потому что мы выросли в абсолютном состоянии безнаказанности интернета. То есть, и для нас это абсолютно неприемлемая история. Но вы знаете, я думаю, что если бы царская власть понимала, что такое газета «Искра», и контролировала бы распространение печатных изданий в 17-м, а лучше с 1905 года, и запускала бы свои антиискры, то мы бы жили бы в другой абсолютно реальности сейчас. И глубокое убеждение стоит в том, что у нас были и паровозы, и пулеметы, и пушки на 1917 год, и где-то даже мы выигрывали, но царская власть не соответствовала информационному уровню эпохи. И она проиграла. И если сейчас мы не будем соответствовать информационному уровню эпохи, соответственно, вот все разговоры про то, что в Китае тотальный контроль над личностью, это, кстати говоря, попытка атаки Запада на китайское общество, на его технологические успехи. Они бы хотели так контролировать, они не могут. Все, что они могут, это рубильник. Точнее, уже даже не могут рубильник вырубить Трампу. То, что уже сеть X, Twitter бывший, перешел в руки республиканцев и так далее. Вот они завидуют китайцам, то, что они прорыв определенный совершили. Нам нужно этот прорыв совершать. И вот я скажу, наверное, такую достаточно крамольную вещь. У нас сращение виртуальной реальности на жизни, в которой сейчас мы живем, это должно взять под свой контроль государство, и оно должно вкачивать туда деньги, максимальное количество, чтобы мы были первыми по этому сращению. Но это должно происходить на экологичных принципах. Ограничения, в первую очередь, для детей этого контента, вмешательство в формирование контента со стороны государства. В противном случае, если мы будем это все воспринимать, как вот там большевички, значит, искру напечатали, да, очень смешно, хотят со своими глупыми идеями что-то произвести, вот это будет, скорее всего, печальному итогу придет. Надо сейчас самим возглавить этот первый тренд. В Российской Федерации должны быть созданы свои центры, чтобы у нас была своя дополненная реальность, мы максимально быстро бы встроились в это гораздо раньше, чем другие игроки. Теперь вопрос как? Это самый сложный вопрос, и ну, вот сейчас завершу просто. Мы понимаем, что мы не можем от корпорации Google получить эти линзы, потому что мы, вот, по сути дела, наступим на те же грабли дважды. И я пока не вижу альтернативы, кроме как сотрудничества с Китаем в этом направлении. Это даже для меня не настолько, я бы сказал, очевидный выбор. А может быть, коллеги в студиях скажут что-то, вот какую-то другую альтернативу. Но это наиболее безопасно с точки зрения суверенитета сотрудничества сейчас. Хотя многие будут спорить с этим и так далее. Я боюсь, что с нашим нынешним уровнем технологий, хотя его надо обязательно повышать, мы за 5 лет эту трассу не пробежим. Нам нужно какой-то партнер крупный, с которым бы вместе бы строили вот эти технологии дополненной реальности. Кстати, это очень хорошо и очень удобно, когда можно решать массу своих проблем с помощью сращения жизни в настоящее и виртуальное. Это, я думаю, действительно будет прорывом, и этим надо заниматься.
Спасибо большое, Коль, спасибо тебе огромное. У тебя там поздний час, а ты в нашей виртуальной реальности, как будто бы реально здесь, в Москве. Спасибо тебе огромное за участие. Спасибо всем нашим участникам и в Петербурге, и здесь, в Москве. Мы действительно каждый раз говорим, что вот мы на пороге нового мира, мы как будто бы в нем живем, контуры уже есть, но пока не понимаем, куда двигаемся. Вот сегодня попытались немножко так, даже, знаете, не спрогнозировать, а спроецировать, да, что может быть в ближайшем будущем. 10, 15, 20 лет. Хорошая мысль о том, что если нам не хватает чего-то для технологического рывка, возможно, вот эта вот кооперация, которая сейчас происходит, да, интеграция и вообще процессы интеграции с Китаем, с Бразилией, с Индией, да, в Индии там богатейшая страна с точки зрения технологий, именно это и даст толчок для развития наших технологий, для того, чтобы мы сделали тот технологический прорыв, которым будут пользоваться наши дети. Правильно? До встречи в новом мире. Большое всем спасибо. We'll be right back.